Эндрю Мюррей. Дух Христа. Глава 18. Свобода Духа. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Римлянам 8 глава, стихи 2 и 13. В 6 главе Павел говорил в стихах 18 и 22 о том, что мы были освобождены от греха во Христе Иисусе. Наша смерть для греха во Христе освободила нас от его власти. Будучи освобожденными от греха как силы и как Господина, когда мы верой приняли Христа, мы стали слугами праведности и Бога. В 7 главе, стихи с 1 по 6, он говорил о том, что мы стали свободными от закона. Сила греха – закон. Избавление от греха и закона идут рука об руку. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Павел в двух отрывках, в 6 главе и в 7 главе с 1 по 6 стих, представил это освобождение от греха и закона в его объективной реальности как жизнь, подготовленную во Христе, чтобы быть принятым и поддержанным верой. Согласно закону постепенного роста в христианской жизни, верующий должен в силе Духа, которым он был запечатлен, с верой вступить в этот союз и ходить в нем. На собственном опыте почти все верующие могут засвидетельствовать, что даже после того, как они увидели и приняли это учение, их жизнь складывается не так, как они надеялись. Они сочли погружение в переживания второй половины 7 главы Римлянам наиболее реальным и наиболее болезненным. Это было потому, что, как правило, нет другого способа усвоить два великих урока, в которых нуждается верующий. Первое – это глубокое бессилие человеческой воли, подчиняющейся закону, побуждающему ее к повиновению, когда-либо осуществить божественную праведность в жизни человека. А второй урок – это потребность в сознательном и наиболее полном пребывании Духа Святого как единственной достаточной силы для жизни чада Божьего. В первой половине Римлянам 8 главы мы имеем изложение этой последней истины. В божественном изложении христианской жизни в этом послании, как в ее росте верующим, есть отчетливое продвижение шаг за шагом. 8 глава, в которой впервые вводится Святой Дух в раскрытии жизни веры, как мы видим это в главах с 6 по 8. Вот эта 8 глава учит нас, что только когда Дух определенно оживляет нашу жизнь и хождение, и поскольку его отчетливо знают и принимают для этого, мы можем в полной мере обладать богатствами благодати, которые принадлежат нам во Христе, и даже наслаждаться ими. Пусть каждый, кто хочет знать, что значит быть мертвым для греха и живым для Бога, быть свободным от греха и рабом Бога, быть освобожденным от закона и обрученным тому, кто воскрес из мертвых, придет сюда, чтобы обрести силу, в которой он нуждается, в этом духе, через которого союз со Христом может поддерживаться как божественный опыт, и его жизнь может быть прожита внутри нас в силе и в истине. В первой половине этой 8 главы 2 стих является центральным. Это раскрывает удивительный секрет того, как наша свобода от греха и закона может стать живым и неизменным опытом. Верующий может знать, что он свободен, и все же скорбеть о том, что его опыт – это опыт несчастного пленника. Свобода настолько всецела во Христе и Иисусе, и поддержание живого союза с Ним настолько отчетливо и всецело является делом божественной силы, что только тогда мы видим, что Дух Божий – обитает в нас именно с этой целью, и знаем, как принять и уступить Ему. Он действует так, чтобы мы действительно могли оставаться совершенными и завершенными в свободе, которой Христос сделал нас свободными. Жизнь и свобода Римлянам 6 главы и 7 главы полностью принадлежит нам только тогда, когда мы можем сказать: «Закон Духа жизни, который во Христе Иисусе, освободил меня от закона греха и смерти». Через всю христианскую жизнь проходит один основополагающий принцип: «По вере вашей да будет вам». По мере того, как Дух, Святой Дух веры открывает величие Божьей силы воскресения, действующей в нас. И по мере того, как вера, в пребывающую в нас Духа, подчиняется принятию этой силы в полной мере. Все, что истинно для нас во Христе Иисусе, становится истинным в нашем ежедневном личном опыте. Именно по мере того, как мы осознаем разницу между этим и предыдущим учением Римлянам 6 и 7.6, по мере того, как мы видим, какой это явный прогресс по отношению к Нему. Необходимое завершение чудесного откровения нашей жизни во Христе, сделанного там, это уникальное и самое славное место, которое Дух Святой, как Бог, занимает в плане искупления и жизни веры, все это откроется нам. Таким образом, мы узнаем, что столь же божественно совершенно, как и жизнь свободы во Христе Иисусе, является сила этой жизни в Духе Святом, позволяющей нам ходить в этой свободе. Живая уверенность и переживание пребывания Духа Святого станут для нас самой первой необходимостью новой жизни, неотделимой от личности и присутствия Иисуса Христа нашего Господа. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Павел здесь противопоставляет два разных закона. Один – греха и смерти в членах, а другой – Духа жизни, управляющим и оживляющим даже смертное тело. В первом случае мы видели, как верующий вздыхает, как несчастный пленник. Во второй половине шестой главы послания к римлянам Павел говорил о нем, как о человеке, освободившемся от греха и добровольно отдавшемся в рабство Богу и праведности. Он оставил служение греху. И все же грех часто овладевает им. Обещание «грех не должен никогда ни на мгновение господствовать над вами» не было выполнено. Желание есть, но как его выполнить, он не знает. «Бедный я человек, которым и я являюсь. Кто избавит меня от этого тела смерти?» Это крик бессилия на фоне всех его усилий соблюсти закон. «Благодарю Бога моего через Христа Иисуса Господа нашего» – это ответ веры, которая требует освобождения во Христе от этой силы, которая держала его в плену. От закона – господство греха и смерти в членах. Его действительной силы в совершении греха есть избавление. Это освобождение – это новый закон, более могущественная сила, реальная сила, освобождающая от греха. Такой же реальный закон, какой была энергия греха, действующая в наших членах, и даже более могущественной является энергия Духа, обитающая в наших телах. Это Дух жизни, который есть во Христе. На эту жизнь, исполненную, как это было в воскресении и вознесении, могущественной энергией силы Божьей, прочитайте Ефесянам 1 глава стихи 17 и 21, и допущенную на престол ко всемогуществу Бога как вечного Духа, на эту жизнь сошел Святой Дух, сам Бог. Сила, закон и господство жизни во Христе Иисусе сделали меня свободными от закона, господства, греха и смерти в моих членах. Со свободой столь же реальной, как и рабство. С самых первых зачатков новой жизни именно Дух Святой вдохнул веру во Христа. Когда мы впервые вступили в оправдание, именно Он излил любовь Божью в наши сердца. Именно Он привел нас к тому, чтобы Христос стал нашей жизнью, а также нашей праведностью. Но все это в большинстве случаев все еще сопровождалось большим неведением о Его присутствии и о великой нужде в источнике Его всемогущей силы. По мере того, как верующий приходит к открытию глубоко укоренившейся законности ветхой природы и ее абсолютного бессилия, становится понятной истина Святого Духа и могущественная сила, с помощью которой он фактически освобождает от власти греха и смерти, как никогда прежде. И наш текст становится выражением высочайшей веры и опыта вместе взятых. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Таким же реальным, могущественным и спонтанным, каким был закон греха в членах церкви, теперь является закон Духа жизни в этих же самых членах. Верующий, который хотел бы полностью жить в этой свободе жизни во Христе Иисусе, легко поймет, каков путь, по которому он научится ходить. Римлянам 8 глава – это цель, к которой ведут Римлянам 6 и 7 главы. Вере он сначала должен будет изучить и принять все, чему учат в этих двух предыдущих главах о его бытии во Христе Иисусе. Мертвый для греха и живой для Бога. Освобожденный от греха и порабощенный Богу. Свободный от закона и как бы женатый на Христе. Если пребудете в Слове Моем, то познаете истину, и истина сделает вас свободными. Пусть Слово Божье, поскольку оно учит вас вашему союзу со Христом, будет жизненной почвой, в которой ваша вера и жизнь ежедневно укореняются. Пребывайте, обитайте в нем, и пусть оно пребывает в вас. Размышлять, крепко держаться, скрывать в сердце слово этого Евангелия, усваивать его с верой и терпением – вот путь, которым нужно подниматься и достигать каждой высшей истины, которой нас учит Писание. И если прохождение через опыт плоти и плена, который приносят попытки исполнить закон, в котором мы находим удовольствие, кажется чем угодно, кроме прогресса, то давайте вспомним, что именно в полном отчаянии от самих себя мы полностью отдаемся Духу, который приводит и удерживает нас в свободе, которую дает Христос, которая и рождается, и укрепляется. Отказаться от всякой надежды на плоть и закон – это вход в свободу Духа. Чтобы идти по этому пути новой жизни, далее будет особенно необходимо помнить, что подразумевается под выражением, которое так отчетливо использует слова «ходить по духу». Дух должен вести, решать и указывать путь. Все это подразумевает капитуляцию, послушание и ожидание руководства. Он должен быть правящей силой, и мы должны во всем жить и действовать в соответствии с законом и законодательными актами, то есть с господством Духа. Святой страх огорчать Его, нежная бдительность, чтобы знать Его руководство. Привычная вера в Его сокрытое, но наиболее надежное присутствие, смиренное поклонение Ему как Богу, должны быть признаками такой жизни. Слова, которые Павел использует в конце этого раздела, призваны выразить нашу единственную цель. «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Дух Святой, обитающий, вдохновляющий, оживляющий все силы нашего духа и души, входящий даже в наше тело, и силой своей божественной жизни, позволяющей нам умерщвлять дела нашей плоти. Все это то, на что мы можем рассчитывать, как на исполнение слова «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Это то спасение и освящение Духом, к которому мы были избраны. Мы ходим верой. Это то, что нам особенно нужно помнить в отношении хождения по Духу. Видимое явление Христа и Его работа настолько понятнее, чем откровение Духа внутри нас, что здесь прежде всего, в поисках водительства Духа, требуется именно такая вера. Всемогущая сила Духа скрывает себя в таком реальном единении с нашей слабостью, и с нашей личностью в ее неизменном ощущении слабости, что требуется терпеливая настойчивость в вере и повиновении, чтобы прийти к полному осознанию его присутствия и того, что он действительно взял на себя обязательство проживать всю нашу жизнь в нас и за нас. Оно нуждается в прямом свежем помазании изо дня в день от святого, нуждается в общении со Христом, с помазанником и в настойчивом ожидании Отца. Здесь, как нигде и как никогда, нужны слова «Только веруй». Верь в Отца и Его обещания. Верь в Сына и Его жизнь как свою. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Верь в Духа как носителя, коммуникатора и хранителя жизни и присутствия Иисуса. Верь в Него как в того, кто уже внутри тебя. Верь в Его силу и верность трудиться божественным и непостижимым для тебя образом, в Его работу в тебе. Верь. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. «Склоняйся в глубоком безмолвии души перед Богом, ожидая, что Он будет мощно действовать в тебе своим духом. Когда «я» будет унижено, Он будет выполнять свою благословенную и любимую работу. Он откроет, передаст, создаст и сохранит божественно присутствующего Иисуса Христа, как жизнь твоего духа». Глава 19. Водительство Духа. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Римлянам 8 глава 14 стих. Очень многие христиане рассматривают водительство Духа главным образом как подсказку мыслей для нашего руководства. При решении сомнительных вопросов, связанных с мнением или долгом, при выборе слова из Священного Писания для использования или при четком направлении для выполнения какой-либо христианской работы, они были бы так рады некоторому намеку от Духа на то, что правильно. Они жаждут и просят об этом, но напрасно. Когда иногда они думают, что у них это есть, это не приносит им уверенности или утешения, или успеха, которые, по их мнению, должны быть печатью того, что действительно от Духа Святого. И поэтому драгоценная истина о водительстве Духа, вместо того, чтобы быть концом всех противоречий, решением всех трудностей, источником утешения силы, сама по себе становится причиной недоумения и величайшей трудностью из всех. Ошибка проистекает из непринятия истины, на которой нам приходилось настаивать более чем один раз. Учение и водительство Духа Святого даны в жизни, а не в разуме. Жизнь пробуждается и укрепляется, жизнь становится светом. По мере того, как соответствие духу этого мира распинается и умирает, по мере того, как мы размышляем и подавляем жизнь природы и плоти, мы обновляемся духом нашего разума. И поэтому разум становится способным испытывать и познавать благое, угодную и совершенную волю Божью. Эта связь между практической освящающей работой духа в нашей внутренней жизни, и его работой очень ясно проявляется в нашем контексте. «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете», читаемы в Римлянам 8:13. А затем сразу следует. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи». То есть все, кто позволяет ему вести их в этом умерщвлении тела, являются сынами Божьими. Этот Дух Святой – это Дух Святой Жизни, который есть во Христе Иисусе и который действует в божественной жизненной силе. Он – Дух Божий, и только как таковой Он будет руководить. Через Него Бог действует в нас как для того, чтобы хотеть, так и для того, чтобы делать все по Своему благоволению. Через Него Бог делает нас совершенными во всяком добром деле для исполнения Его воли, совершая в нас то, что благоугодно в Его глазах. Быть ведомым Духом Святым означает в первую очередь отдаться Его работе, поскольку Он убеждает в грехе и очищает душу и тело для Себя как храм. Именно как пребывающий в нас Дух, наполняющий, освящающий и управляющий сердцем и жизнью, Он просвещает и ведет. При изучении того, что означает водительство Духа, в первую очередь важно понять эту мысль во всех ее аспектах. Только духовный ум может различать духовные вещи и получать водительство Духа. Разум должен стать духовным, чтобы стать способным к духовному руководству. Павел сказал Коринфянам, что хотя они и родились свыше, они все еще были плотскими, как младенцы во Христе, и поэтому он не смог научить их духовной истине. Если это относится к учению, которое приходит через человека, то насколько более оно подходит к тому прямому учению Духа, посредством которого он ведет нас ко всякой истине. Глубочайшие тайны Священного Писания, насколько они постигаются человеческой мыслью, могут быть изучены, приняты и даже преподаны даже неосвященным умом. Но водительство Духа, и мы не можем повторять это слишком часто, начинается не в области мысли или чувства. Глубже, в самой жизни, в скрытой части нашей внутренней жизни, откуда исходит сила, формирующая волю и характер в нашем духе. Там Святой Дух обретает свою обитель. Там Он дышит, движется и побуждает. Он ведет, вдохновляя нас настроем, из которого исходят правильные цели. «Исполняйтесь познанием воли Его во всякой премудрости и разумении». Эта молитва учит нас, что только духовному пониманию может быть дано знание Божьей воли. А духовное понимание приходит только с ростом духовного человека и верностью духовной жизни. Тот, кто хочет иметь водительство Духа Святого, должен отдать себя, чтобы его жизнь была полностью захвачена Духом и наполнена им. Именно после того, как Христос был крещен Духом, и, будучи исполнен Духа, Он был ведом Духом в пустыню, Он вернулся в силе Духа в Галилею и начал свое служение в Назарете со слов «Дух Господень на мне». Всякое ведение или водительство подразумевает следование. Легко понять, что для того, чтобы наслаждаться водительством Духа, требуется очень обучаемый и последовательный ум. Духу препятствует не только плоть, как сила, совершающая грех, но еще больше сила плоти, стремящаяся служить Богу. Чтобы быть способными различать учение Духа, Писание говорит нам, что ухо должно быть обрезано не рукотворенным обрезанием, совлечением плоти, обрезанием Христовым. Волю и мудрость плоти нужно бояться, распинать и отвергать. Ухо должно быть закрыто для всего, что может сказать плоть и ее мудрость, будь то в нас самих или же в окружающих нас людях. Во всех наших мыслях о Боге или нашем изучении Его Слова, во всех наших стремлениях к поклонению, во всех наших выходах на работу для Него, должно присутствовать постоянное недоверие и самоотречение, а также очень определенное ожидание от Бога Святого Духа, чтобы Он учил и вел нас. Душа, которая таким образом ежедневно и ежечасно ожидает божественного руководства, светознания долга, несомненно, получит его. О, если бы вы были ведомы Духом, отказываясь день за днем не только от своей воли и мудрости, но и от всей своей жизни и бытия. Огонь спустился бы и поглотил жертву. Это водительство Духа должно быть особенным делом веры, и это в двух смыслах. Начало руководства наступит, когда мы научимся в святом страхе культивировать уверенность в том, что Дух Святой находится во мне и совершает свою работу, и действовать в соответствии с ней. Пребывание Духа – это венец Божьей искупительной работы. Самая духовная и таинственная часть – тайны благочестия. Здесь, если вообще где-либо, нужна вера. Вера – это способность души, которая распознает невидимое и божественное, которая получает впечатление божественного присутствия, когда Бог приближается, которая в своей мере принимает то, что божественное существо приносит и дает нам. В Святом Духе происходит самое близкое общение божественной жизни. Здесь вера может судить не потому, что она чувствует или понимает, а просто подчиняется Богу, позволяя Ему делать то, что Он сказал. Она размышляет и поклоняется. Она молится и вновь доверяет. Она отдает всю душу в благоговейном принятии и благодарении Слова Спасителя «Он будет в вас». Она в уверенности. Святой Дух, сила Божья, обитает внутри. В Его собственном чаде все зависит от этого. Он поведет меня. И затем с этой более общей верой, пребывающей в Духе, вера также проявляется в отношении каждой части руководства. Когда есть вопрос, который я поставил перед Богом, и моя душа в простоте и пустоте ждет его объяснения и применения того, что в слове или провидении встретилось мне, я должен с верой доверять моему Богу, что его руководство не будет скрыто от меня. Как мы уже говорили ранее, ни от внезапных порывов или сильных впечатлений, ни от небесных голосов или замечательных вмешательств мы должны ожидать обычного водительства Духа Святого. Есть души, которым, несомненно, дано и такое руководство. Может прийти время, когда наша природа станет духовной, и мы будем жить в более непосредственном контакте с невидимым Богом, и сами наши мысли и чувства станут сознательными проводниками Его благословенного голоса. Но все это мы должны оставить Ему, а также рост наших духовных способностей. Нижние ступени лестницы обычно находятся достаточно низко, чтобы до них могли дотянуться и самые слабые. Бог хочет, чтобы каждое его дитя было водимо духом каждый день. Начните путь следования водительству духа, веря не только в то, что дух находится внутри вас, но и в то, что он, если до сих пор вы мало искали или наслаждались чудесным благословением, теперь сразу же берется за работу, о которой вы просите, и доверяете ему. Отдайте себя Богу в безраздельной капитуляции. Верьте с безоговорочной уверенностью, что Божье принятие отречения означает, что вам дается ответственность за Дух. Через Него Иисус направляет, правит и спасает вас. Но не подвергаемся ли мы опасности быть уведенными воображением наших собственных сердец и считать водительством Духа то, что оказывается заблуждением плоти? И если да, то где наша гарантия защиты от такой ошибки? Обычно на этот последний вопрос дается такой ответ – Слово Божье. И все же этот ответ – это лишь половина правды. Слишком многие противопоставляли опасностям фанатизма Слово Божье, но Слово Божье, истолкованное человеческим разумом или церковью, и такие заблуждались не меньше тех, кому они пытались противостоять. Здесь ответ таков – Слово Божье, как учит Дух Святой. Именно в совершенной гармонии этих двух факторов заключается наша безопасность. Давайте, с одной стороны, помнить, что как все Слово Божье дается Духом Божьим, так и каждое слово должно быть истолковано нам тем же самым Духом. То, что это толкование исходит не от Духа над нами или вокруг нас, внушающего нам мысли, а от внутреннего Духа, нам вряд ли нужно повторять. Только духовный человек, чья внутренняя жизнь находится под властью Духа, может различить духовное значение этого слова. Давайте же, с другой стороны, твердо придерживаться того, что поскольку все слово дается Духом, его великая работа заключается в том, чтобы почтить это слово и раскрывать полноту божественной истины, хранящейся в нем. Не в духе без слова или с небольшим количеством слова. Не в слове без духа или с небольшим количеством духа. Но в слове и в духе, которые обильно обитают внутри нас и которым мы подчиняемся в безоговорочном послушании, заключается наша гарантия безопасности на пути водительства. Это возвращает нас к уроку, на котором мы настаивали в начале. Водительство Духа Святого неотделимо от освящения Духа. Каждый, кто хочет быть водим Духом, начинает с того, что отдает себе водительству Слова, насколько он его знает. Начните с самого начала. Соблюдайте заповеди. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает», — сказал Иисус. «Соблюдайте Мои заповеди, и Отец пошлет вам Духа. Откажитесь от всякого греха. Уступайте во всем голосу совести. Отдайтесь во всем Богу и позвольте Ему поступать с вами по-своему. Через Духа умерщвляйте дела плоти. Как дитя Божие, отдайте себя в полное распоряжение Духу, чтобы следовать туда, куда Он ведет. И сам Дух, тот же самый Дух, через которого вы умерщвляете грех, и как Сын отдаете себя водительству, будет свидетельствовать с вашим Духом с доселе неведомой радостью и силой, что вы действительно дитя Божие, пользующиеся всеми привилегиями ребенка в любви и руководстве его Отца. Глава 20. Дух молитвы. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Римлянам 8 глава, стихи 26 и 27. И служение Святого Духа – одно, которое наиболее глубоко ведет нас к пониманию Его места в божественном домостроительстве благодати и в тайне Святой Троицы. Это работа, которую Он совершает как Дух молитвы. У нас есть Отец, которому мы молимся и который слышит нашу молитву. У нас есть Сын, через которого мы молимся. через которого и в союзе с которым мы получаем и действительно усваиваем ответ. И у нас есть Святой Дух, в котором мы молимся и который молится в нас по воле Божьей. С такими глубоко скрытыми невыразимыми вздохами, что Богу приходится исследовать сердца, чтобы узнать, что на уме у Духа. Столь же чудесна и реальна, как божественная работа Бога на престоле, милостиво слышащего и своей могущественной силой действенно отвечающего на молитву. Столь же божественна, как и работа Сына, ходатайствующего, обеспечивающего и передающего ответ свыше. Является и работа Духа Святого в нас в молитве, которая ждет и получает ответ. Заступничество внутри так же божественно, как и заступничество наверху. Давайте попробуем понять, почему это должно быть так и чему это учит. В сотворении мира мы видим, как работа Духа заключалась в том, чтобы соприкоснуться с темной, безжизненной материей хаоса и своей оживляющей энергией придать ей силу жизни и плодотворности. Только после того, как Он таким образом оживил ее, Слово Божье придало ей форму и вызвало все различные типы жизни и красоты, которые мы сейчас видим. Точно так же и при сотворении человека именно Дух был вдохнут в тело, которое было сформировано из земли, и которое таким образом соединилось с тем, что в противном случае было бы лишь мертвой материей. Точно так же в лице Иисуса этот Дух, благодаря работе которого для Него было приготовлено тело, через которого Его тело снова было оживлено из могилы, поскольку именно через Него наши тела являются храмами Божьими, а сами члены нашего тела – членами Христа. Мы думаем о Духе в связи с духовной природой Божественного Существа, далекой от грубости и немощи материи. Мы забываем, что именно работа Духа заключается в том, чтобы соединиться с материальным, возвысив его до его собственной духовной природы, и таким образом развить то, что будет высшим типом совершенства, то есть духовное тело. Этот взгляд на работу Духа необходим для понимания того места, которое Он занимает в божественной работе искупления. В каждой части этой работы каждому из трех лиц Святой Троицы отведено особое место. В Отце мы имеем невидимого Бога, автора всего. В Сыне Бог открылся, проявился и приблизился к людям. Он есть образ Божий. В Духе Божьем мы имеем пребывающего в нас Бога, силу Божью, обитающую в человеческом теле и делающую в нем то, что Отец и Сын имеют для нас. Слабость и унижение, даже сама грубость плоти – это сфера действия Духа Святого. Не только в отдельном человеке, но и в Церкви в целом. То, что задумал Отец и что приобрел Сын, может быть присвоено и осуществлено в членах Христа, которые все еще находятся здесь во плоти. И все это только лишь благодаря постоянному вмешательству и активному действию Духа Святого. Это особенно верно в отношении ходатайственной молитвы. Пришествие Царства Божьего, возрастание в благодати, знания и святости верующих, их растущая преданность Божьей работе и сила для этой работы, действенное влияние Божьей силы на необращенных посредством благодати – все это ожидает прихода к нам от Бога через Христа. Но оно может прийти только тогда, когда Его ищут и желают, просят и ожидают, верят и надеются на Него. И это сейчас то замечательное положение, которое занимает Святой Дух. Именно на Него возложена задача подготовки тела Христова к тому, чтобы протянуть руку, принять и крепко удерживать то, что было предоставлено в полноте Христом главой. Для передачи любви и благословения Отца должны трудиться и Сын, и Дух. Сын получает от Отца, открывает и приближает, как бы нисходит свыше. Дух изнутри пробуждает душу, чтобы она вышла наружу и встретила своего Господа. Столь же необходимым, как непрестанное ходатайство Христа свыше, просящего и получающего от Отца, является непрестанное ходатайство Духа внутри, просящего и принимающего от Сына то, что дает Отец. Очень чудесен свет, который проливается на эту святую тайну словами нашего текста. В жизни веры и молитвы есть действия Духа, в которых Слово Божие становится ясным для нашего понимания. И наша вера знает, как выразить то, в чем она нуждается и чего просит. Но есть также такие действия Духа, более глубокие, чем мысль или чувство, где Он производит желания и стремления в нашем духе, в тайных источниках жизни и бытия, которые только Бог может обнаружить и понять. Именно такого рода истинная жажда от самого Бога, от живого Бога. Страстное желание познать любовь, которая превосходит всякое разумение, и быть наполненным всею полнотой Божьей. Надежда на того, кто способен сделать больше всего того, о чем мы можем просить или думать, и даже то, что не приходило на сердце человеку. Когда эти стремления действительно овладевают нами, мы начинаем молиться о том, что не может быть выражено. И тогда наше единственное утешение заключается в том, что Дух молится со своими невыразимыми стремлениями в области и на языке, который знает и понимает только испытующий сердца. Обращаясь к Коринфянам, Павел говорит: «Буду молиться Духом, буду молиться и умом». Под влиянием движения Святого Духа и Его чудесных даров их опасность заключалась в том, чтобы пренебрегать разумом. Наша опасность в эти последние дни находится в противоположном направлении. Молиться умом легко и универсально. Нам нужно напомнить, что вместе с молитвой с умом должна прийти молитва с духом. Молитва в Духе Святом. Прочитайте Иуды 20 стих и Ефесянам 6:18. Нам нужно уделить должное место каждому из двух действий духа. Слово Божье должно обильно обитать в нас. Наша вера должна стремиться ясно и разумно придерживаться его и отстаивать его в молитве. Иметь слова Христа, пребывающие в нас, наполняющие жизнь и поведение – это один из секретов услышанной молитвы. И все же мы должны всегда помнить, что во внутреннем святилище нашего существа, в области невыразимого и непостижимого, как написано в 1 Коринфянам 2:6, Дух молится за нас о том, чего мы не знаем, и что не можем выразить. По мере того, как мы возрастаем в понимании божественности того Святого Духа, который обитает внутри, и реальности Его дыхания внутри нас, мы осознаем, насколько бесконечно, за пределами представления нашего разума, должен быть тот божественный голод, с которым Он влечет нас к небесам. Мы почувствуем необходимость культивировать не только активность веры, которая стремится постичь Слово Божье и повиноваться Ему, и на основе этого учения научиться молиться, но также и ее глубокую пассивность. Когда мы молимся, мы должны помнить, насколько бесконечно выше нашего представления находится Бог и духовный мир, в который мы входим с помощью молитвы. Давайте верить и радоваться, что там, где сердце и плоть терпят неудачу, там Бог является силой нашего сердца. Там Его Святой Дух внутри нас. В сокровенном святилище нашего духа, за завесой, совершает свою непрестанную работу ходатайства и молится согласно Богу внутри нас. Когда мы молимся, давайте время от времени поклоняться в святой тишине и отдавать себя этому благословенному утешителю, который один воистину есть дух молитвы, потому что он ходатайствует за святых. Почему апостол не говорит о нас, как он сказал? Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Выражение «святые», любимое Павла, когда он думал о церкви в одной стране или же во всем мире, особая работа духа, обитающего в каждом члене, заключается в том, чтобы заставить тело осознать свое единство. По мере того, как исчезает эгоизм и верующий становится более по-настоящему духовно настроенным, он чувствует себя более отождествленным с телом в целом. Он видит, как его здоровье и процветание будет принадлежать только этому телу Христову. И он узнает, что значит молиться во всякое время духом и стараться о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Именно когда мы отдадим себя этой работе с широко раскрытым сердцем, которое охватывает всю Церковь Божью, Дух Святой получит свободный простор и будет рад совершать свою работу ходатайства за святых в нас. Именно в ходатайственной молитве мы можем рассчитывать на глубокое и невыразимое, но всепобеждающее заступничество Духа. Какая это привилегия быть храмом, из которого Дух Святой взывает к Отцу Своему в непрестанном «Авва» и предлагает свое невыразимое заступничество, которое слишком глубокое для слов. Какое блаженство, что как вечный Сын обитал в полноте в Иисусе из Назарета и молился Отцу как человек, так и вечный Дух должен обитать в нас, в нашей грешной плоти, чтобы научить нас говорить с Отцом так же, как это делал Сын Божий. Кто не отдал бы себя этому благословенному Духу, чтобы стать способным принять участие в той могущественной работе ходатайства, через которую только и может быть открыто Царство Божие? Путь открыт, и все приглашаются. Позволь Святому Духу полностью овладеть тобой. Позволь Ему наполнить тебя. Позволь Ему быть твоей жизнью. Верь в возможность того, что Он сделает саму твою личность и сознание вместилищем своего внутреннего бытия. Верь в полной уверенности, что Он работает и молится в тебе так, как ни один человеческий разум не может постичь. Верь, что несмотря на тайну, кажущуюся слабость и медлительность этой работы, Его божественная всемогущая сила совершенствует божественную цель и божественное единство с твоим благословенным Господом. И живи как тот, в ком то, что превосходит всякое разумение, стало истинной жизнью, в ком ходатайство Духа Святого является частью повседневной жизни во Христе.